квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 6 июля 2021 года. Теос Медиа у вас в гостях. 12 часов дня по московскому времени. Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам вместе с вами, дорогие друзья, читает книги Ветхого и Нового Завета. И я надеюсь, я очень надеюсь, что вот это прочтение, оно способствует, пожалуй, самому главному, ценимому мной в любом случае, качеству нашей внутренней жизни, потому что именно она определяет, какой будет наша душа. И сегодня мы продолжаем серию, длительную такую, начатую нами совсем недавно, серию, посвященную малым пророкам. В прошлый раз мы с вами закончили читать книгу пророка Иоэля, и вот приступаем к чтению книги пророка Амоса. Кто-то говорит Амос, кто-то Амос. Честно говоря, я уж не знаю, кому угодить. Но давайте все-таки Амоса будем говорить. Мне как-то привычнее это. Я просто боюсь, чтобы не путать ни читателя, ни слушателя, ни себя. И вот прежде чем приступить к этому, тоже достаточно такая объемная книга по сравнению с той же книгой Иоэля или Ионы, да, или Авдии, вообще одна глава. Так вот, вот прежде чем приступить к чтению всех этих 9 глав, мы сегодня будем, читая первую главу, как бы такое, у нас вступительная будет передача, уж простите меня, немножко язык у меня путается от усталости, наверное. Вот, прежде чем приступить к чтению первой главы книги пророка Амоса, я хочу сказать несколько слов о том, в каком контексте мы будем эту книгу читать. Вообще, всю эту серию я назвал бы так – она будет посвящена у нас тому, что я обозначаю как внутреннее строительство. Это то, что апостол Павел обозначает как домостроительство тайн Божьих, да, в человеке. И поэтому вот вступительная часть этой серии передач, посвященных Амосу, она начнется с апостола Павла. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот так пишет апостол Павел Коринфянам в первом послании в 4 главе. И вот я и решил с этих строк начать чтение книги пророка Амоса, потому что, мне кажется, именно на этом сосредоточено все содержание этой книги. На вот этом строительстве внутреннем. На вот это строительство нанизаны все пророчества Амоса, потому что он здесь являет нам образ Бога как строителя, как архитектора, как того, кто не только придумал вот это здание, да, если говорить этот образ использовать, но еще является и тем, кто постоянно наблюдает за процессом этого строительства. Мы с вами увидим отвес в руке Бога, да. То есть здесь представляется перед нами душа человека, уж простите меня за такое приземленное выражение, как некая строительная площадка, на которой что-то возводится, что-то вечное, что-то незыблемое, что-то чрезвычайно прочное. И вот здесь, переходя к вопросу о том, что же от нас требуется, я хочу посмотреть на вот это выражение, чтобы оказались мы верными. У слова «верность» в устах апостола Павла есть две стороны у этого слова. Во-первых, слово «верность», оно понимается нами в первом приближении как преданность. Преданность человеку в отношениях, преданность своему делу, преданность своей родине, преданность своему призванию. И вторая сторона вот этой верности – это, вспомним книгу притчи, 11 главу, и в первой же стихе нам говорится, что неверные весы – мерзость в глазах Бога. Поэтому вторая сторона верности – это то, что выражается в точности весов. Компетентность. Давайте это слово употребим. Итак, две, вот от домостроителей требуется одно. Верность. Верность, которая выражается в преданности и компетенции. На мой взгляд, это очень важно, если говорить о призвании Бога в жизни человека. И вот, если хотите, вызов этой верности, верности в обоих смыслах этого слова, бросается нам каждый день. Это вызов преданности. Пойдем ли мы за Христом сегодня, пойдем мы с ним, за ним до конца, будем ли мы преданы этому, как говорил апостол Павел, небесному призванию. И, конечно, вызов бросается все время нашей компетентности. Будем ли мы верным инструментом в руках Господа? Мы живем во времена, когда, которые апостол Павел описал как тяжкие во втором послании Тимофея. Времена, в которые преуспевают злые люди и обманщики. Это времена массового отступления от веры, причем именно от верности в двух смыслах этого слова. Как апостол еще тогда писал, что многие ищут своего, да, а не того, что угодно Богу. Вот в этой атмосфере бросается вызов нашей личной преданности, нашей личной компетенции. Мало ведь, если мы, допустим, взять очень простой образ, довольно близкий всем нам, мало любить свою родину и даже идти защищать ее с оружием в руках, надо еще научиться этим оружием пользоваться правильно. Иной раз преданность без компетентности куда больше вреда наносит. Даже как и компетентный человек может быть подлым и неверным с точки зрения отношений. Поэтому очень важно понять, что в эти времена, когда ложь становится невероятно привлекательной для человеческого сознания, удобной, а истина какой-то незначительной и очень мешающей нам жить, я сейчас говорю о психологическом измерении жизни, да? Человек призван, если он хочет быть верным, жить в измерении Духа. А в этом измерении мы не можем позволить себе некомпетентность и легкомысленную беззаботность. Потому что очень важно, чтобы человек преданный не колебался в своем решении быть верным. И чтобы человек компетентный постоянно укреплял свое понимание, своего призвания, своего предназначения. Это ведь, понимаете, это нельзя вот решить каждый раз и навсегда. Мы призваны к этому, если хотите, процессу. Процесс, который описан с органической точки зрения как рост, простите, с механической точки зрения именно как строительство. Мильтон в своей совершенно гениальной поэме «Потерянный рай» так описывает проблему человеческого сознания, о которой я вот сейчас говорю. Там у него очень любопытно, когда архангел, который учит Адама, показывает ему будущее, будущее после грехопадения. И так он ему это интересно рассказывает. «Кто совести и вере, вопреки себя непогрешимым на земле, почесть посмеет?» Многие дерзнут, и тяжкие настанут времена для поклоняющихся божеству лишь в истине и духе, сохранив непоколебимость. Большая же часть людей в обрядах внешних предпочтет и благолепие внешним проявлять обязанности веры. Тучей стрел злоречие израненное, прочь отступит истина. И станут редки свершения веры. Возлюбивший злых и пагубный для добрых этот мир сам горького стенает под своим невыносимым бременем. Вот они именно в этом смысле времена тяжкие. Времена, в которые некомпетентные выдают себя за экспертов. Времена, в которые предатели играют патриотов. Вот такие времена. И всегда эта проблема существовала, проблема вызова, который бросается всему подлинному и настоящему. Правда, которую возвещает нам пророк Амос, она требует однозначного к себе отношения. Мы живем не в придуманном мире, в реальном. И реальность – это слишком конкретно иногда, чтобы пытаться ее решить при помощи каких-то абстрактных принципов. Так не работает. Каким бы идеальным ни был чертеж для нас с вами, какими бы хорошими ни были инструменты, которыми мы владеем, когда мы начинаем воплощать это призвание Бога в своей жизни, мы сталкиваемся с очень многими препятствиями. Оказывается, что руки у нас не так ловкие, чтобы надежно поставить прямую стену. А оказывается, что материалы-то не такие уж и хорошие, и из них не всегда получается прочное что-то. И вот почему, живя в это время, когда ложь становится убедительной, когда правда слабеет в сознании человека, очень любопытно об этом пишет Игорь Смирнов в журнале «Заложники лжи», в журнале «Звезда» была опубликована ее статья, простите, «Заложники лжи». Он описывает, что ложь очень часто, и именно в виде обмана, очень часто похожа на веру. Она утверждает присутствие того, что отсутствует. И поскольку нас жизнь в духовном измерении призывает к опоре на веру в невидимого Бога, тут же идет князь этого мира, он подделывает это при помощи, заставляя нас верить в то, чего нет. Не вижу и не существует, между ними как-то грань стирается. Вы знаете, вот это сомнение, которое сеет враг душ человеческих в наши сердца, в наши умы, оно очень сильно мешает внутреннему строительству. Особенно, когда внешнее становится убедительным внутреннего, когда впечатление, к сожалению, подменяет собой убеждение. И в чем же главная роль пророка, в том числе и пророка Амоса, к чтению которого мы приступаем? Слово, которое дает им Господь, оно рассеивает туман. Туман в наших головах. Оно, если хотите, расчищает эту площадку для строительства. Поэтому книга сама этого удивительного пророка, она построена на очень любопытном приеме, когда утверждается все 3-4 раза подряд. Ну вот, давайте для примера прямо начало, почти начало первой главы прочитаем. «Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его». Вот этот оборот речевой, он очень часто встречается, потому что в нем фиксируется что-то очень важное. И фиксируется безоговорочно. И вот что же является главным таким инструментом, если хотите, вот этого внутреннего строительства в жизни человека, призванного Богом? Бремя призвания. Ведь не случайно слово «пророчество», оно является антонимом такого понятия, как «бремя». Всякое слово, которое Господь давал пророку, было бременем для него. И второе понятие, которое связано очень сильно с этим внутренним строительством, это долг. И вот эта миссия, я не побоюсь этого слова, пожалуй, миссия, которая доверена пророку Амосу, самим Господом, она его обременяет и обязывает. При этом мы должны заметить с вами, что Амос, в отличие от многих большинства пророков, которых мы до этого изучали, и тех, кого мы будем изучать после, человек вообще не профессиональный. Он не священник, он не из царского рода, он простой пастух. Мало того, в отличие от того же, допустим, Самуила или Иоанна Крестителя, возьмите, вот новозаветного пророка, он призван не с детства, не от рождения, скажем так, вот мы это видно в истории этих пророков, а он был взят прямо от стада, из пастухов. Профессия, в общем-то, нужная, но далеко не самая почетная, согласитесь. Хотя мы знаем с вами, что в те времена, вспомним того же Давида, пастушеская жизнь очень многому учила человека. Ну, по крайней мере, созерцательности, наблюдательности, реакции правильной. Вспомните, Давид как описывал, как он вырывал овец из пасти льва, да? Надо смотреть за ними постоянно. То есть здесь должна быть и хорошая реакция. Многие псалмы Давида были навеяны, если можно так выразиться, именно пастушеской жизнью. И вот посмотрите, имя этого пророка, Амос, оно говорит само за себя, оно означает «бремя». Причем речь идет, конечно, в каком-то измерении, это можно понять как нечто двусмысленное, потому что бремя вот этого призвания, с одной стороны, для Амоса, с другой стороны, такие люди всегда для сообщества обременительны. Они являются проблемой, да, люди, которые говорят правду вообще в группе людей, они как-то не мешают. И вот в очень интересное время он пророчествовал, это был период царствования Иеровоама II, где-то 765-755 год до Рождества Христова. И период этот был сложным во всех отношениях. Прежде всего, конечно, нравственным, потому что силы греха тогда обрели какую-то особенную крепость в умах людей. Они всегда обретают эту крепость в эпоху так называемых политических удач или успехов. Мы об этом уже говорили неоднократно, не буду повторяться. Происходила, знаете, такая очень опасная перестройка, в кавычках, иудейского сознания. Сознание, которое было достаточно долго изолировано от этого языческого влияния. И вдруг, а это на сегодняшний день злободневно, на мой взгляд, вдруг это сознание, как бы, эта изоляция снимается. И все те влияния, тенденции, как сегодня говорят, или еще слово более модное, но мне оно не нравится, тем не менее, тренды появляются, так называемые, которые провоцируют внутреннюю перестройку религиозного сознания. К когда это сознание все реже и реже употребляет такие слова, как грех, покаяние, когда люди не упоминают такие неудобные моменты, как вечная гибель души или суд. Как-то сейчас редко об этом религиозное сознание вспоминает, и религиозное сообщество предпочитает как-то находить какой-то паритет со своими убеждениями и языческими влияниями, давайте так скажем. Конъюнктура очень быстро меняется, политическая, и приходится перестраиваться, в кавычках, и не в самом хорошем смысле. В этом всегда контексте появление таких людей, как ОМОС, обременяет, конечно, или, как сейчас принято говорить среди молодежи, напрягает. Мы забываем, что только истина может сделать человека свободным. Потому что, приняв это бремя правды, человек, будучи обременен внешне иногда, психологически, согласитесь, обретает такой колоссальный потенциал внутренней свободы, какого никаким либералам даже и не снится такая свобода. Но заметим, что в Евангелии от Иоанна, 8 глава, когда Христос произносит знаменитые слова о том, что истина сделает вас свободными, там же, в этом же контексте, он говорит, что мы не будем свободными, пока нас не освободит Христос. Это значит, что истина освобождает нас только тогда, когда она в руках Христа, а не тогда, когда она подчиняется нашему двусмысленному толкованию или лукавому какому-то, лукавым попыткам этой истиной пользоваться ради себя. В тяжелые времена, а они сейчас только ленивые не говорят, и мы говорим о том, как, с какой колоссальной скоростью эта пандемия, этот коронавирус меняет сознание обывателя, да? В эти ленивые, в эти, простите, злые, тяжкие времена философа, писателя, даже богослова недостаточно. И Бог в такие времена воздвигает пророков. Нужен человек, который будет непосредственно вдохновлен Богом, у которого будет слово от Бога для сегодня, для сейчас, для теперь. И вот Господь избирает человека, который к религиозным кругам вообще никакого отношения не имеет. И самое первое пророчество Амоса посвящено тому, о чем, в принципе, читающие эту книгу иудеи потом, спустя какие-то столетия, понимали прекрасно. У нас нет исторических документальных свидетельств о том, что предрекал Амос. Но оно было, это величайшее землетрясение, за 2 года до которого пророчествовал Амос, предупреждая о нем. И вот этот пастух из Секвои, город небольшой, маленькая деревня, давайте так скажем, где-то 15-20, не больше, километров от Иерусалима. Этого пророка Бог посылает не в Иерусалим, нет, в Израиль, в столицу другого государства. Помните, мы с вами говорили, да, после Соломона разделилось царство израильское на 2, на северное и южное. Ему еще будут, мы с вами об этом почитаем, предъявлять претензии религиозные лидеры, говоря, ну ты вот иди к себе в Иудею, там пророчество, что ты к нам-то приходишь? То есть мало того, что Амоса призывают как из пастухов, человека нерелигиозного, некомпетентного, несведущего, его посылают в Израиль вообще не в его родину, ни к нему никакого отношения эти люди не имеют. И в этом смысле Амос сочетает в себе не только пророка, но и миссионера еще с очень специфической задачей. Он не только занимается обращением неверующих, он еще и обличает верующих. И первое, что он возвещает, это небесный гром и плач в хижинах пастухов и опустошение вершины Кармела. Тут стоит вспомнить нам с вами, что Кармел — это та самая знаменитая гора. Мне на ней доводилось пребывать, там сейчас стоит памятник Илии пророку, именно там. Господь руками Илии совершил чудо, и там были истреблены пророки Ваала. Об этом в 18 главе 3 книги Царств очень подробно написано. Эта вершина, знаете, она стала своего рода олицетворением торжества живой и истинной веры над идолопоклонством. Торжества содержания над формой, торжества здравого смысла над суеверием. Но память человеческая очень короткая бывает в такие мгновения, потому что, да, вот в этот период, когда совершается чудо, люди под впечатлением могут на время изменить свои взгляды, но не убеждения. Потому что, как сказал один известный человек, чудо – это не то, что поражает воображение. Чудо – то, что преображает человека внутри. Вот что такое настоящее чудо. Мы помним, да, как быстро иногда меняется, как в атеистических странах все очень быстро валом повалили в церкви. Помним также, как и религиозные люди очень быстро становятся атеистами, опять-таки, исходя из того, о чем мы говорили в начале, из какой-то выгодности политической, экономической, любой. Вот в эти времена вдруг Господь призывает, посмотрите, на авторов Нового Завета. Большинство из них, за исключением Луки, это же рыбаки. Ну, за исключением, пожалуй, еще и Матфея, потому что тот был все-таки сборщик налогов, человек был достаточно образованный, наверное. Во всяком случае, грамотный. А что сказать о Петре? Да, и тем не менее, посмотрите качество того слова, которое вкладывает Господь в сердца и умы своих последователей. И я тут все-таки ставлю на первое место вот ту преданность, о которой мы говорили. Тот, кто идет за Христом, подчиняясь Его призванию, беря на себя вот это бремя, о котором мы говорили, он становится компетентным, точным. Верность и преданность становятся вот этим путем, через который человек обретает мудрость и опытность. Он становится, говоря простым обывательским языком, специалистом. Слово какое-то сейчас не очень модное, но тем не менее. И вот эта вершина Кармела, о которой мы только что говорили, которая является символом торжества подлинной, живой, настоящей веры над идолопоклонством, вот эта вершина Кармел опустошается. На ней никто не стоит, на нее никто не восходит. Вот начало пророчества Амоса. Но давайте мы прервемся на небольшую рекламную паузу для того, чтобы буквально через пару минут продолжить. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 6 июля 2021 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени, Теос Медиа. У вас в гостях Василий Ласточкин. И мы сегодня начали читать пророка Амоса. Такое немножко сбивчивое, мне извините, в какой-то степени лихорадочное чтение. Хочется многое сказать, иногда слова не поспевают за мыслями. Тем не менее, мы с вами в этой вступительной передаче, читая первую главу пророка Амоса, говорим о верности, которая выражается в двух очень важных, дополняющих друг друга качествах. Это преданность и компетентность. Потому что преданность без компетентности иногда способна наломать столько дров, говоря условно. А с другой стороны, чего стоит компетентность без преданности? И вот, вот эта вершина Камил, о которой мы говорили уже к концу первой половины нашего разговора, вершина, на которой завершается победа вот этой верности, она опустела, на ней никто не стоит. А вместо памятников одних на этой вершине появляются другие. На кабинетах меняются таблички. Знаете, как какая-то внешняя реформация происходит, какие-то политические сдвиги, какие-то формальные перемены, давайте так скажем. Но ничего не меняется, по сути дела. И вот эта способность к перестройке, в кавычках, меня всегда не просто удивляла, пугала даже. Как быстро люди становятся вдруг из неверующих верующим, и наоборот. И вот смотрите, что, о чем говорит Амос. Плач в хижинах и безлюдие на вершинах. То есть в жизни простых людей оплакивается утрата чего-то, без чего вообще смысла-то нет жить. И этот плач тем связан, что на вершине никого нет. Нет людей, которые ведут людей в этом подвиге веры куда-то, двигают что-то в их умах. И что такое подвижник? Это человек, который слова и поступки которого двигают что-то в умах людей. И вот пророк Амос, призванный из пастухов, становится таким подвижником, таким человеком, который что-то, стоя на все-таки выше вот этого обывательского сознания, пытается людей призвать, призвать к истине, к правде, к чистоте, к святости. И начинает он с осуждения зла, потому что Дамаск в то время – это олицетворение зла. Ассирия – враг Израиля. Причем любопытно, да, именно говорится именно в тот период, когда Израиль заключил политический союз с Ассирией, который казался тогда им выгодным. А на самом деле, как в свое время Черчилль говорил о попытках договориться с нацистской Германией, бесполезно договариваться с тигром, когда вы положили голову в его пасть. Да, вот, вот такой вот договор. И вот тут очень здорово у Амоса показано, как вот эта стена, которая отделяет человека от Бога, отчуждает его от Бога. И имя этой стены – грех, как мы с вами знаем. Как эта стена в каждую эпоху, в каждое время для каждого сознания по-своему окрашивается. Экономически, психологически, социально, политически, культурно, как угодно. Но никому и в голову не приходит иногда подумать, что стена-то это может рухнуть, независимо от того, как мы ее покрасили. И человек предстанет перед своим создателем и судьей. И я вот подумал, как странны иногда попытки окрасить наше отчуждение от Бога в удобный для нас цвет. И вот в чем проблема, которая, на мой взгляд, очевидно кричит буквально эта проблема о том, что землетрясение, что такое землетрясение? Потрясение основ. Во всех измерениях, и в физическом, и в психологическом. Вот оно, это землетрясение, которое, о котором возвещает пророк. На уровне поверхности оно как воспринимается? Толчки и колебания земной поверхности. А на самом деле, как говорят специалисты, они отражают процесс геологического преобразования планеты. То есть речь идет о каких-то глобальных тектонических силах, которые, движение которых мы на поверхности наблюдаем в виде колебаний. Вы знаете, что я вот, ну, даже в самой Википедии любопытно порыться иногда бывает. Так вот, ежегодно приборы регистрируют более 1 000 000 землетрясений. Растет, помимо всего прочего, и количество пунктов наблюдения, и точность аппаратуры, при помощи которой эти толчки регистрируются. Но даже с учетом скидки на эту неточность и на то, что, ну, история самой регистрации землетрясений небольшая, все специалисты свидетельствуют, что если в начале 1900-х годов регистрировалось около 40 землетрясений больше 7 баллов, то к 21 веку мы говорим о том, что 4000 таких землетрясений за десятилетие произошло. То есть Земля трясется чаще и сильнее. И это увеличилось на порядок за последние 100 с небольшим лет. И связано это с тем, знаете, как вот в книге «Притчи» 30 глава, там это вот тот же самый прием, который использует Амос здесь, за 3, за 4 преступления Дамаска, да, вот так скажем, от 3, от 4 трясется земля, потому что она их не выносит. И распутная женщина, и глупец, который досыта ест хлеб, и так далее. Так вот, вот эта невыносимость для естественного, невыносимость зла, она потрясает эту землю в каком-то смысле. И вот это словосочетание «за 3», «за 4», которое Амос использует постоянно, оно вот эту вот степень колебания, знаете, как будто не просто один толчок, а 3-4 раза повторяется фраза, чтобы усилить это эмоциональное ощущение потрясения. И вот в этой образной речи нам описывается при помощи слов 3-4 то, что, по сути это дело, количественному учету не поддается никогда. Это своего рода метафора, которая указывает на постоянно увеличивающееся количество преступлений. Преступлений против Бога и человека, преступлений против природы, преступлений против собственной совести, против ближнего. И вот это вот количество, оно доходит до того размера, когда качественно меняется сознание человека, когда теряется нравственная чувствительность. И вот общество, к которому обращается Амос, оно именно такое. Оно подошло к той черте, за которой человек перестает чувствовать свою вину. Понимаете? И это те самые 3-4, после которых не произносится счастливое 5, как в известной детской сказке про зайчика, который вышел погулять. Потому что 5 не будет. Будет великое землетрясение. И поскольку точность в человеческом сознании по отношению к злу достигнуть не может быть никогда, оно непостижимо, нам предлагается задуматься серьезно о том, что рано или поздно то зло, с которым мы пытаемся договориться, будет уничтожено. Что же мы будем делать тогда, что мы будем отвечать Богу, который спросит с нас за наши попытки договориться со злом, пойти на компромисс с этим пороком, который нас окружает. И вот очень символичный язык Амоса говорит о том, что затворы Дамаска будут сокрушены. Даже самые крепкие военные, политические, экономические стены не спасут общество от нравственного упадка, потому что ненависть, ложь, они всегда исчерпывают себя. И они губят своих носителей и своих проводников. И горе верующему человеку, который противостоять должен злу, а вдруг становится его проводником. Мало того, за Дамаском ведь идет Филистимское царство. Это царство очень могущественное. Технологически продвинутое. Всегда у них были железные колесницы. Если вы вспомните книгу царств, первую книгу царств, там написано, что иудеи даже топора не могли сами сделать и шли к филистимлянам за любым железным орудием. Они были успешны, филистимляне, по политике, культуре, технологиях. Но успех этот был построен на крови, потому что основой их экономики была работорговля, очень мощная система развитая. Они торговали людьми в буквальном и в переносном смысле этого слова. И вот эта Газа, столица филистимского государства, о которой говорит Амос, это центр того, вот этого организованной системы торговли людьми и душами. Так вот, Газа сгорает изнутри. Но скоро и вот этому геополитическому могуществу филистимлян тоже будет положен конец. Мы с вами знаем, что уже в эпоху так называемых макиавейских войн этот народ уже не упоминался вообще. Посмотрите дальше, как следует вот это пророчество, удар за ударом, колеблет все внешнее вот это стабильное в мире слово пророка. Еще до того, как это рухнуло физически, как это падает ценность этого внешнего в наших глазах. Вот уже и Тир, столица еще более могущественная, чем столица финикийская, тоже падет. А жители Тира, эти беспринципные торговцы, торговали иудеями, они продавали иудеев беглых их врагам. Гнусные, отвратительные. Ужасные преступления, которые мы с вами наблюдали в 20-м столетии, которые названы были преступлениями против человечности. Ведь если разобраться, источниками этого преступления против человечества всегда является в той или иной степени отпадение от Бога. Попытка что-то построить самому, в себе самом и в окружающем нашем мире. Вот почему отступничество, всякое отступничество от Бога обрекает человека на некомпетентность, в том числе и внешнюю. И так же, как не получится построить Вавилонскую башню и подняться в небес, так же, как не получится построить и рай на земле, ни социалистический, ни капиталистический, ни демократический никакой. Соловьев в этом смысле прав. Он сказал, что государство нужно не для того, чтобы на земле построить рай, а для того, чтобы на ней не было ада. Вот почему никакой косметический ремонт нам не поможет. Мы не можем никак перекрашивать, мы сколько угодно можем пытаться, конечно, перекрашивать стену, которая отделяет нас от Бога. Но мы же никогда не знаем, когда она рухнет, эта стена, и когда эти обломки уничтожат нас самих под ней. И уж тем более мы не только не можем косметикой исправить дело, мы даже капитальный ремонт нам не поможет, потому что мы его не сможем сделать. Как сказал Ницше, человек – это проблема. Проблема. И вот Марк Алданов в своем романе «Пещера», очень хороший писатель, любопытный, он описывал события, которые на рубеже 19-20 столетия происходили, в том числе и в нашей стране, и он великолепный писатель. Такие пишет замечательные слова. История мира есть история зла и преступлений. Из них 1/10 остается нераскрытыми, и 0,8 остается безнаказанными. Уже сейчас под большей частью культурного мира владычествуют разбойники, которым место на виселице или на каторге. И хотя этого не было в Европе по меньшей мере лет 200, все же люди серьезно верят в прогресс. Самое нелепое из всех вер. Это написано, друзья мои, еще до Второй мировой войны. Где-то в 30-е годы 20-го столетия. Мы живем в эпоху, которую Наталья Иванова, главный редактор журнала «Знамя», назвала эпохой перепроизводства книг, а не смыслов. Мы живем в эпоху, когда ощущается очень остро духовным человеком трагическая вина, которая ведет к саморазрушению. Дальше, подходя к концу вот этой передачи, я коротко скажу, что от Дамаска к филистимлянам, к Тиру переходит Амос уже и к Едому, к родственнику Иакова. И посмотрите, как это зло расшатывает основы человеческой сущности. Вот уже и бесчеловечность, безжалостность. Едом подавляет чувство родства. Это самое свирепое зло. Вот почему гражданские войны самые страшные и жестокие. Независимо от того, в какой стране они происходят. Об этом вам любой историк скажет. И вот в этот, когда брат на брата, отец на сына, на горах Исава горит огонь, и ненавидящие своего ближнего горят в этом огне. Посмотрите, как расшатываются устои, как раздвигаются границы допустимого. За три, за четыре, удар за ударом. И помимо всего прочего, давайте закончим эту передачу вот чем. Бремя Амоса, вот его пророчество, это еще ведь и суд над тем, что я бы назвал оптическим видением мира, внешним пониманием жизни. Оно обречено на обман, на ложь, на подмену впечатлением, убеждения. Нам же с вами дана привилегия быть утешенным в этом обличении Бога. И, услышав Его слово, понять всю хрупкость и нашей собственной душевной жизни, и всей вот этой видимой и внешней, всего, что касается мира. На этом я, дорогие друзья, прощаюсь с вами и желаю вам всего доброго. В следующем эфире, к сожалению, меня не будет, я буду в записи у вас в гостях, но через 2 недели мы обязательно с вами продолжим чтение книги Амоса. Всего доброго, до новых встреч!